Виссарион Белинский. Герой нашего времени. Сочинение Михаила Лермонтова. Санкт-Петербург, 1840 год. Отличительный характер нашей литературы состоит в резкой противоположности ее явлений. Возьмите любую европейскую литературу, и вы увидите, что ни в одной из них нет скачков от величайших созданий до самых пошлых. Те и другие связаны лестницею со множеством ступеней в нисходящем или восходящем порядке, смотря по тому, с которого конца будете смотреть. Подле гениального художественного создания вы увидите множество созданий, принадлежащих сильным художническим талантам, за ними бесконечный ряд превосходных, примечательных, порядочных и так далее беллетрических произведений, так что доходите до порождений дюжинной посредственности не вдруг, а постепенно и незаметно. Самые посредственные произведения иностранной беллетристики носят на себе отпечаток большей или меньшей образованности, знания общества или, по крайней мере, грамотности авторов. И потому-то все европейские литературы так плодовиты и богаты, что ни на миг не оставляют своих читателей без достаточного запаса умственного наслаждения. Самая французская литература, бедная и ничтожная художественными созданиями, едва ли еще не богаче других беллетрическими произведениями, благодаря которым она и удерживает свое исключительное владычество над европейскую читающую публикою. Напротив того, наша молодая литература по справедливости может гордиться значительным числом великих художественных созданий и до нищеты бедна хорошими беллетрическими произведениями, которые, естественно, должны бы далеко превосходить первые в количестве. В век Екатерины литература наша имела Державина и никого, кто хотя бы несколько приближался к нему, полузабытый ныне Фонвизин и забытые Хемницер и Богданович были единственными примечательными беллетристами того времени. Крылов, Жуковский и Батюшков были поэтическими корифеями века Александра I. Капнист, Карамзин, говорим о нем не как об историке, Дмитриев, Озеров и еще немногие блестящим образом поддерживали беллетристику того времени. С 20-х до 30-х годов настоящего века литература наша оживилась, еще далеко не кончили своего поэтического поприща Крылов и Жуковский, как явился Пушкин, первый великий народный русский поэт, вполне художник, сопровождаемый и окруженный толпою более или менее примечательных талантов, которых неоспоримым достоинством мешает только невыгода быть современниками Пушкина. Но зато пушкинский период необыкновенно сравнительно с предшествовавшими и последующим был богат блестящими беллетрическими талантами, из которых некоторые в своих произведениях возвышались до поэзии, и хотя другие теперь уже и не читаются, но в свое время пользовались большим вниманием публики и сильно занимали ее своими произведениями, большую частью мелкими, помещавшимися в журналах и альманахах. Начало четвертого десятилетия ознаменовалось романическим и драматическим движением и несбывшимися яркими надеждами. Юрий Милославский подал большие надежды. Торквато Тассо тоже подал большие надежды, и многие подавали большие надежды, только теперь оказались совершенно безнадежными. Но и в этом периоде надежд и безнадежностей блестит яркая звезда великого творческого таланта. Мы говорим о Гоголе, который, к сожалению, после смерти Пушкина ничего не печатает и которого последние произведения русская публика прочла в «Современнике» за 1836 год, хотя слухи о новых его произведениях и не умолкают. 30-й год был роковым для нашей литературы. Журналы начали прекращаться один за другим. Альманахи наскучили публике и прекратились, и в 1834 году библиотека для чтения соединила в себе труды почти всех известных и неизвестных поэтов и литераторов, как бы нарочно для того, чтобы показать ограниченность и их деятельности, и бедность русской литературы. Но обо всем этом мы скоро поговорим в особой статье. На этот раз прямо выскажем нашу главную мысль, что отличительный характер русской литературы, внезапные проблески сильных и даже великих художнических талантов и за немногими исключениями вечная поговорка читателей: «Книг много, а читать нечего». К числу таких сильных художественных талантов, неожиданно являющихся среди окружающей их пустоты, принадлежит талант господина Лермонтова. В библиотеке для чтения на 1834 год напечатано было несколько, очень немного стихотворений Пушкина и Жуковского. После того русская поэзия нашла свое убежище в «Современнике», где кроме стихотворений самого издателя появлялись нередко и стихотворения Жуковского, и немногих других, и где помещены «Капитанская дочка» Пушкина, «Нос», «Коляска» и «Утро делового человека», сцена из комедии Гоголя, не говоря уже о нескольких замечательных беллетрических произведениях и критических статьях. Хотя этот полужурнал и полуальманах только год издавался Пушкиным, но как в нем долго печатались посмертные произведения его основателя, то «Современник» и долго еще был единственным убежищем поэзии, скрывшейся из периодических изданий с началом библиотеки для чтения. В 1835 году вышла маленькая книжка стихотворений Кольцова, после того постоянно печатающего свои лирические произведения в разных периодических изданиях до сего времени. Кольцов обратил на себя общее внимание, но не столько достоинством и сущностью своих созданий, сколько своим качеством поэта-самоучки, поэта-прасола. Он и доселе не понят, не оценен как поэт. Вне его личных обстоятельств и только немногие сознают всю глубину, обширность и богатырскую мощь его таланта и видят в нем не эфемерное, хотя и примечательное явление периодической литературы, а истинного жреца высокого искусства. Почти в одно время с изданием первых стихотворений Кольцова явился со своими стихотворениями и господин Бенедиктов. Но его муза гораздо больше произвела в публике толков и восклицаний, нежели обогатила нашу литературу. Стихотворение господина Бенедиктова – явление примечательное, интересное и глубоко поучительное. Они отрицательно поясняют тайну искусства и в то же время подтверждают собою ту истину, что всякий внешний талант, ослепляющий глаза внешнюю стороною искусства и выходящий не из вдохновения, а из легко воспламеняющейся натуры, так же тихо и незаметно сходит с арены, как шумно и блистательно является на нее. Благодаря странной случайности, вследствие которой в библиотеку для чтения попали стихи господина Красова и явились в ней с именем господина Бернета, псевдоним Александра Кирилловича Жуковского, господин Красов, до того времени печатавший свои произведения только в московских изданиях, получил общую известность. В самом деле Его лирические произведения часто отличаются пламенным, хотя и неглубоким чувством, а иногда и художественную формою. После господина Красова заслуживают внимания стихотворения под фирмою «Фита». «Фита» — псевдоним Ивана Петровича Клюшникова. Они отличаются чувством скорбным, страдальческим, болезненным, какую-то однообразную оригинальностью, нередко с счастливыми оборотами постоянно господствующей в них идеей раскаяния и примирения, иногда пленительными поэтическими образами. Знакомые с состоянием духа, которое в них выражается, никогда не пройдут мимо их без душевного участия, находящиеся в том же самом состоянии духа, естественно, преувеличат их достоинство. Люди же, или незнакомые с таким страданием, или слишком нормальные духом, могут не отдать им должной справедливости. Таково влияние и такова участь поэтов, в созданиях которых общее слишком заслонено их индивидуальностью. Во всяком случае, стихотворения Фита принадлежат к примечательным явлениям современной им литературы, и их историческое значение не подвержено никакому сомнению. Может быть, многим покажется странно, что мы ничего не говорим о господине Кукольнике, поэте, столь плодовитом и столь превознесенным библиотекой для чтения. Мы вполне признаем его достоинства, которые не подвержены никакому сомнению, но о которых нового нечего сказать. Поэтические места не выкупают ничтожности целого создания, точно так же, как 2-3 счастливые монолога не составляют драмы. Пусть в драме, состоящей из 3000 стихов, наберется до 30 или, если хотите, 50 хороших лирических стихов, но драма оттого не менее скучна и утомительна, если в ней нет ни действия, ни актеров, ни истины. Многочисленность написанных кем-либо драм также не составляет еще достоинства и заслуги, особенно если все драмы похожи одна на другую, как две капли воды. О таланте ни слова, пусть он будет, но степень таланта — вот вопрос. Если талант не имеет в себе достаточной силы встать в уровень со своими стремлениями и предприятиями, он производит только пустоцвет. Когда вы ждете от него плодов. Чтобы нас не подозревали в пристрастии, мы, пожалуй, упомянем еще и о господине Бернетте, во многих стихотворениях которого иногда проблескивали яркие искорки поэзии. Но ни одно из них, как из больших, так и из маленьких, не представляло собою ничего целого и оконченного. К тому же талант господина Бернетта идет сверху вниз, и последние его стихотворения последовательно слабее первых, так что теперь уже перестают говорить и о первых. Может быть, мы пропустили еще несколько стихотворцев с проблеском таланта, но стоит ли останавливаться над однолетними растениями, которые так нередки, так обыкновенны и цветут одно мгновение? Стоит ли останавливаться над ними, хоть они и цветы, а не сухая трава? Нет. Спящий в гробе, мирно спи. Жизнью пользуйся, живущий. Строки из баллады Фридриха Шиллера «Торжество победителей». Перевод Василия Андреевича Жуковского. И потому обратимся к живым.